Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с воскресным днем. Продолжается пасхальный период, он подходит к концу. Сегодня последнее воскресенье пасхального периода. Отдание Пасхи, праздника Пасхи, будет в среду, а в четверг грядет праздник Вознесения Господня. Сегодня воскресенье, которое носит именование «О слепом», потому что на литургии читалась история евангельская о том, как Господь, идя с учениками своими, апостолами, по дороге услышал голос человека слепого, просящего милости. Он сидел рядом с дорогой, человек был слепой от рождения, и просил милости. А что он еще мог просить? Какая жизнь у человека, который проводит ее в полной темноте, родился слепым, живет слепым и умрет слепым, не увидев света и красоты этого мира, тем более в мире древнем, в мире бедном и зачастую очень жестоком. Жизнь такого человека – сплошное страдание. Чего он может просить у людей, проходящих мимо по дороге? Только милости и милости. Вот он сидел, страдающий, слепой человек от рождения, и просил милости. Ученики спросили у Спасителя, кто согрешил, он или родители его, что он слепым родился. Господь говорит, не согрешил ни он, ни родители его, а родился он слепым для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И после этого он исцелил слепорожденного, даровал ему зрение. Не вернул, потому что тот зрячим никогда не был, а даровал. Даровал, после чего этот слепой стал видеть весь этот мир, всю его красоту. Все то, что нам с вами кажется таким естественным для рождения слепого человека, было вновь и было великой благодатной радостью. Открыв глаза, он как будто бы оказался в раю. Этим событием евангельским Господь наш Иисус Христос не только совершил великое благо этому конкретному страдающему человеку, Он нас с вами, все будущие поколения верующих людей, учит этой ситуации, этим исцелением тому, как нужно относиться к жизни и к страданию. К страданию в этой жизни. На самом деле, страдание присутствует в жизни каждого из нас. Более того, скорби и страдания составляют большинство наших человеческих эмоций, нашей жизни, наших переживаний. Радости, к большому сожалению, в жизни намного меньше, чем страдания. У каждого в его жизни радости намного меньше, чем страдания. Особенно об этом могут сказать взрослые, пожилые люди. В молодости это непонятно, еще и не ощущается. В детстве все совершенно наоборот. А вот взрослый, пожилой человек может прямо сказать, да, страданий в жизни намного больше, чем утешений и радость. Так было всегда, так есть, и, наверное, так будет во все дни, годы и столетия жизни человечества. А поэтому люди всегда искали выход. Человеку неестественно страдать. И поэтому человечество всегда искало выход, уход от страданий. Искало способ избавиться от страданий. В этом поиске родился целый ряд теорий и учений религиозных, философских, социальных, политических, которые предлагают разные формы избавления от страданий. Все они ищут, как избавиться, и предлагают избавиться от страданий здесь, на этой земле, в этой жизни. Конечно же, все они, как мыльные пузыри, от страдания ни человек каждый в отдельности, ни человечество в целом избавиться не может. Страдания присущи всему человечеству, и всегда так было и будет. Единственное учение, которое не отвергает страдания, но придает ему смысл. Это учение, открытое Богом человеку, это христианство. Христианство – это учение веры, если хотите, философское учение, которое не отвергает страдания, хотя называет страдание неестественным и неприсущим человеку, но оно придает ему смысл. И мы с вами, христиане, вслед за Господом Иисусом Христом, который тоже страдал здесь на земле, пострадал даже до смерти и смерти крестной, идем по этому пути, принимая страдания этой жизни как события, имеющие свою цель, а значит, не бессмысленные. Да, в жизни каждого человека есть страдания и скорби, которые наносит он сам себе. И, к большому сожалению, зачастую, особенно верующие люди, страдая вследствие своих дурных поступков и грехов, потом говорят, ну, значит, так Богу было угодно. Вот пьяница, который верит в Бога, тем не менее, но не делает ничего для исправления своего. Пьет, пробивает квартиру, теряет семью, теряет работу. В конце концов, смертельно заболевает циррозом печени и на смертном одре, брошенной семьей, без квартиры, без работы, без друзей, умирая, говорит, ну, значит, так угодно было Богу. Нет, не угодно так было Богу. Богу угодно было, чтобы ты жил вместе с семьей, не пил, спасался, воспитывал детей в христианской вере и умер в глубокой старости. Вот как угодно было Богу. А не то, чтобы ты с циррозом печени в 40 лет умирал брошенной семьей и без ничего. Вот бизнесмен, верующий, который не умеет пользоваться часами, в кавычках, опаздывает на все встречи, подводит людей, срываются сделки. В конце концов, он обнищевает, потому что никто не хочет с ним иметь дело. А таланты у человека есть. Для того, чтобы созидать в этой жизни большие дела и от этих больших дел уделять часть церкви, часть неимущим, часть тем, кто нуждается. Господь послал его в этот мир для того, чтобы он, пользуясь талантом своего ума, созидал материальное благо и расточал их вокруг, как верующий человек. А он относится легкомысленно, свой талант разоряет, подводит людей и разоряется сам. А потом говорит, ну, значит, так угодно было Богу, чтобы я был всего лишился и перестал быть бизнесменом. Нет, не угодно так было Богу. Богу было угодно, чтобы ты богател не только добрыми делами, но и материальными средствами, чтобы от тебя восстанавливались храмы, реставрировались монастыри, чтобы от тебя множество неимущих получали помощь материальную. Ты спасался благотворительностью, а бедняки вокруг тебя спасались своей материальной помощью. Вот как угодно было Богу. А ты страдаешь от разорения, потому что сам в этом виноват. Вот чиновник, который хоть и верующий, но как большинство наших чиновников вороват. Здесь украл, там за взятку бумагу подписал, тут покривил совестью. В конце концов, его ловят за руку, отдают под суд и садят в тюрьму. Он говорит, ну, значит, так угодно было Богу, чтобы я оказался здесь, на тюремных нарах. Нет, не угодно так было Богу. Богу угодно было тебя поставить на высокую должность деятеля в обществе, чиновника или государственного деятеля, для того, чтобы ты своими талантами служил своему народу, для того, чтобы сам питался от этого места, для того, чтобы своим примером христианской честности подвигать других вороватых чиновников быть честными и самоотверженными в служении своему народу. Вот как угодно было Богу. А ты страдаешь, потому что нарушил Божий закон. Вот эти страдания, страдания умирающего алкоголика, разорившегося бизнесмена, страдания попавшего в тюрьму чиновника, эти страдания имели свои причины и грехи этих людей. И они естественны. И это не наказание Божие в полном смысле слова, это наказание людей самих себя. Но часто в нашу жизнь приходят страдания, как бы не зависящие от нас. Как бы и мы стараемся жить праведно, благочестиво, совершать евангельские заповеди, но тем не менее страдания приходят в нашу жизнь, без них не обойтись. Знаете, большинство из этих страданий также имеют причину в наших с вами дурных поступках. Просто алкоголик очень легко, если его совесть пробудется, понять, что он является сам причиной своего падения. И преступнику, оказавшемуся в тюрьме, тоже, если совесть у него проснется, будет возможно понять, что он сам является причиной того, что оказался в тюрьме. А вот нам с вами не всегда легко понять. Иногда очень трудно проследить все ниточки причинно-следственной связи, почему же скорбь и страдания пришли в нашу жизнь. Но из-за того, что мы не можем эти связи проследить, не значит, что этих причин нет. Как правило, причины в наших дурных поступках, даже в каких-то резких словах, в каких-то неправильных движениях сердца, зачастую, как снежный ком, потом приводят к нашим скорбям и страданиям. Говорил Тютчев, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И иногда наше слово отзывается снежной лавиной скорби в жизни нашей и в жизни других людей. А мы даже не понимаем, почему эта лавина пришла. А когда-то она началась с маленького снежка, который вследствие нашего неосторожного крика вдруг посыпался с самой вершины горы и превратился в исходе, внизу, в лавину, которая сметает все на своем пути. Сеющий ветер пожинает бурю. Но как мы посеяли этот ветер, мы зачастую не понимаем, не знаем и не можем проследить. Но, может быть, и это и не так надо для нас. Главное, надо понимать, что страдания, будь то следствием наших грехов, пришедшие в нашу жизнь, либо пришедшие просто попущением Божиим, любые страдания, они могут быть осмыслены нами и принести нам пользу. А могут принести вред и погубить. Мир потому и не находит правильного выхода из своего страдающего состояния, потому что, как и апостолы Христу, задает вопрос, за что? Господи, за что он страдает? Кто согрешил, он или родители его? А люди, мир, тот же вопрос задают, за что? За что я страдаю? За что это мне? А поскольку мы сказали только, что человек ограничен и не может понять, за что, не может проследить причинно-следственной связи, даже зачастую алкоголик не может понять, за что же это он страдает, оказавшись циррозом печени на предсмертном одре. Этот вопрос «за что?» неверный. Этот вопрос «за что я страдаю?» не принесет облегчения и не принесет смысла страдания человека. Вопрос, который ставит христианство, для чего, почему, не за что, а почему, для чего, с какой задачей и целью, с каким смыслом. Любое страдание имеет смысл, оно осмысленно. За что страдал Господь Иисус Христос на кресте? Ни за что, не за что было ему страдать, но он страдал для чего-то. Для искупления человечества. За что страдает каждый из нас в наших личных, бытовых, домашних, рабочих страданиях и скорбях? Не будем задаваться вопросом «за что?», хотя некоторым надо этим вопросом задаться и найти на него ответ своей совести. Но давайте подумаем, зачем, для чего. На самом деле, любое страдание, оно искупительно, если человек приемлет его с благодарением, как принимал Господь Иисус Христос. Любое страдание исцелительно для человеческой души. Если мы осмысленно будем подходить к нашим страданиям и скорбям, принимать их как от руки Божьей, кушать их как горькую чашу, которая исцеляет наш грех, наше сердце гордое, греховлюбивое, похотливое, сребролюбивое, у кого какое, по его страстям. Если мы так будем принимать крест, который несем, чашу страданий, которые каждый из нас вынужден пить, хочет он этого или не хочет, наши страдания приобретут смысл. Высокий спасительный смысл. И в этом смысле мы уже получим утешение. Но самое главное не это утешение, которое может получим, а может нет на этой земле. Самое главное, что этими страданиями, принимая их так, во имя Христова, во славу Божию, с благодарением Богу, как чашу, которую надлежит нам пить, мы спасем свои души. Каждое страдание для христианина спасительно. Каждая его скорбь спасительна. Не избежать скорбей. Но то, как мы будем к ним относиться, как верующие люди или как неверующие, зависит от этого, то спасет ли нас страдание, будет ли оно осмысленным и полезным для нас, либо может нас погубить. Вот атеистов, буддистов и прочих страдания будут. Они тоже не хотят страдания. Но они фантазируют на эту тему. Например, буддисты. Вот страдание – это естественный закон жизни. Для того, чтобы избавиться от страдания, нужно избавиться от жизни. Но человек ведь вечен. Это чувствуют и понимают даже буддисты. Поэтому говорят, надо достичь бесстрадательного состояния, уйдя из этой жизни и потеряв вообще сознание. Переселиться в некую нирвану и их учение – выдумка, основанная именно на этом желании избавиться от страдания. Потому что интуитивно они понимают правду. Страдания здесь, на земле, не прекратятся, а могут продолжиться в вечности. Вот и говорят себе, вечности не будет, я растворюсь и потеряю свое «я». И таким образом избавлюсь от страдания. Атеисты верят в то же самое. Атеист – это не тот, который отрицает веру. Это тот, который верит в то, что ничего нет за гробом. Вот люди, которые верят в то, что они умрут здесь и потеряют свою личность, самосознание, и есть атеист. Поэтому страдающий атеист часто заканчивает жизнь самоубийством. Более того, я вам скажу, каждый, кто заканчивает жизнь самоубийством, перед этой вот последней точкой становится атеистом. Потому и не отпевает православная церковь и не хоронит на своих кладбищах самоубийц. Почему? Потому что когда человек говорит, сейчас я покончу со своей жизнью и этим избавлюсь от своего страдания, он говорит, за этой чертой ничего не будет. Не будет страдания. Я хочу от него избавиться. А человек, который говорит, за этой чертой не будет страдания, он не верит в Бога и в будущую жизнь. Он атеист. Даже если до этого он и верил в Бога, подходя к черте смертной самоубийства, человек превращается в атеиста. И жалко таких людей. И жалко всех тех, кто заблуждается, атеистов, буддистов, представителей разных философских, социальных, политических доктрин, которые желают избавиться от страданий. Потому что это естественное чувство, но не свойственно человеку должно быть страдание. Не должны мы страдать, мы созданы для счастья, для вечного блага, но мы страдаем. Только избавиться от страдания вот так нельзя. Избавиться от него можно единственным способом. Принять его как неизбежную горькую чашу этой жизни. Придать ему величайший христианский смысл. Вкушать, купить это страдание для исцеления своей души и избавления от своих грехов. Святитель Лука, епископ Крымский, написал книгу, которая была названа «Я полюбил страдания». Именно такое страдание полюбил святитель Лука. Это слова из его дневников. Не само страдание, это страдание, ведь не должен человек любить страдание само по себе. Но он полюбил страдание, потому что увидел его смысл. Увидел то, к чему оно может привести. Вечному спасению, очищению души, открытию сердца навстречу Богу. Вот как должна пройти наша жизнь. Так понимают многие верующие православные христиане, правильно понимают. Но есть еще один феномен. Зачастую верующий человек, понимая, что страдание спасительное, думает так. Если страдания спасительны для меня, они спасительны для любого другого, который рядом со мною, человек. Зачем же я ему буду помогать, его скорбя? Зачем я ему буду утешать в его страдания? Пусть он спасается этим. Это же полезно для него. И некоторые христиане на самом деле, усвоив эту ложную, отвратительную, нехристианскую мысль, превращаются в соляные столпы. Оправдывая себя как бы правильной идеей, то, что страдания спасают человека, становятся холодными ледышками по отношению к окружающим. Окружающие от меня спасаются скорбями, и я не буду им помогать, и я не буду им сострадать. Это ложно. Отвратительная антихристианская мысль. Посмотрите, что Господь Иисус Христос сделал со слепым. Узнав о его страдании, услышав от него просьбу о милостыне и услышав вопрос от апостола, он не только им объяснил, для чего страдает этот человек, но тут же оказал ему милосердие и исцелил его от слепоты. Тем самым дав нам с вами пример, как мы должны относиться к страдающим людям, к скорбящим людям. Господь попускает нам страдания, да, но Господь сострадает и скорбит вместе с нами. Вы думаете, Бог не мог бы дать каждому из нас здоровье, благополучие, благосостояние, любовь ближних, положение в обществе такое, которого даже мы сами не мечтали и не желаем себе? У Бога всего много. Его рука отверста на благодеяние, Господь готов осыпать благодеяниями любого человека в любую минуту, дать ему не только все, что он хочет, но намного более того. Но он попускает нам вместо этого страдания. И страждет вместе с нами. Он не хочет этого делать. Точно так же, как не хочет мама давать горькое лекарство ребенку, который умирает и заходится в кашле, либо с высокой температурой лежит. Она не хочет лишать его радости, не хочет лишать его мороженого, возможности погулять на улице с друзьями, не хочет лишать его многого того, что ребенку просто нельзя сейчас давать. Она вынуждена поступать с ним строго, из любви. Она видит его страдания, страждет и скорбит вместе с ним, но делает то, что неприятно ребенку для его спасения. Так же и Господь, попуская нам страдания, состраждет вместе с нами. Болит вместе с нами, скорбит вместе с нами, плачет вместе с нами, когда мы плачем. Но понимает, что без страданий мы не спасемся. Мы превратимся в злобных, черствых, хладнокровных, с единым сердцем жестоких людей, которым жизнь только в аду и больше нигде. А Господь не хочет этого. Он хочет нам спасения. И поэтому дает нам испить горькую чашу страданий. И по его образу мы с вами, даже видя страдания близких людей, дальних людей, видя страдания людей рядом с нами, должны сострадать, соскорбеть с ними, плакать с ними и по возможности помогать им, помогать во всем. В этом и все евангельское учение. Посетить в больнице, накормить голодного, напоить жаждущего, одеть раздетого, сказать доброе слово нуждающемуся в добром слове, сострадать, соскорбеть, проявлять любовь. Если мы будем горькую чашу страданий пить с благодарностью Богу до конца, при этом облегчать страдания окружающих людей, мы исполним волю Божию себе. Мы не только сможем называться христианами, но мы станем настоящими христианами православными. Таких, которых любит Бог, такими, которых Бог берет на небо, такими, которым Бог по окончании жизни, по окончании периода страданий дает вечное блаженство и рай на небе. Еще раз поздравляю вас с воскресным днем, благословения Господне, с вами на пребывание.